было право. Авторадио.
Вновь в эфире Авторадио, программа «Открытая школа права». Говорим о праве человека защищать свою жизнь всеми возможными способами в пределах допустимой самообороны. Как недавно указал Верховный суд Российской Федерации, когда угроза реальна, перестараться в обороне невозможно. Достаточно часто перед судом предстают люди, застрелившие грабителей на пороге своего дома, или, к примеру, девушка, которая смогла дать отпор насильнику. Вместе со мной сегодня в этих непростых ситуациях жизненных постараются разобраться наши постоянные эксперты, представители Тюменского госуниверситета и городского отделения Ассоциации юристов России, Ольга Загвизинская и Ярослав Ильин. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, Ярослав, вам слово.
Да, Анна, мне вспоминается анекдот в тему. Девушка запуталась в сумочке и вместо баллончика с газом брызнула в лицо маньяка шинелькой. И с криками «Да черт тебя дери, они стоят 5000!» забила маньяка насмерть. Но это такое лирическое отступление. Сейчас у нас на связи представитель прокуратуры Тюменской области, который нам подробно все по теме расскажет. Потому что именно прокурор разбирается во всех перипетиях этой практики, потому что осуществляет непосредственный надзор за следствием, да, и второе, утверждает обвинительное заключение в суд.
Поддерживает государственное обвинение.
Да. У нас на связи старший прокурор отдела управления по надзору за уголовно-процессуальным и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области Владимир Валерьевич Макаров. Здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Валерьевич, что такое необходимая оборона с точки зрения закона? Расскажите нам об этом. И хотелось бы услышать примеры из практики.
Да, безусловно. Законодательство у нас предусматривает, что необходимой обороной является причинение вреда при защите от насильственного посягательства, опасного для жизни и здоровья, либо связанного с угрозой применения такого насилия. Непосредственно превышение пределов необходимой обороны и влечет уголовную ответственность. Для наглядности готов привести пример из недавней практики следствия непосредственно Тюменской области. Ситуация состояла в следующем. На крыльце кафе двое лиц, находившихся в нетрезвом состоянии, спровоцировали конфликт с сотрудником частного охранного предприятия, имевшим при себе огнестрельное оружие. Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой зачинщики конфликта стали наносить множественные удары в область, в том числе головы и тела данного охранника, при этом высказывая угрозу здоровью, которую он воспринял реально. Кроме того, в ходе нападения один из участников предпринял попытку завладеть огнестрельным оружием. Обороняющийся, достав пистолет, произвел предупредительный выстрел в воздух, однако нападавшие свои действия не прекратили, повалили его на землю, продолжили нанесение ударов, в том числе и палками, бейсбольными битами. В свою очередь, охранник произвел несколько выстрелов в сторону нападавших. Как оказалось, в одного из нападавших он трижды попал, и впоследствии нападавший скончался от огнестрельных ранений. В ходе предварительного расследования данная картина была восстановлена всего произошедшего, и следствие пришло к выводу, что в действиях оборонявшегося лица имелось состояние необходимой обороны, вследствие чего уголовное дело было прекращено.
Все достаточно интересный пример. А да. Можно ли нам в целом узнать статистику по Тюменской области?
Статистика у нас имеется. Ну, так сказать, данное преступление не является распространенным. В первом полугодии 2015 года зарегистрирован один факт убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны. В прошлом году таких фактов было 19.
Просто такой немного отойдем от темы необходимой самообороны. Раньше была неоднозначная практика, мне помнится, когда наши граждане в дачных домах ставили капканы, ловушки, другие приспособления. Когда вор забирался внутрь, его просто-напросто убивало. И таких защитников своего имущества судили, что вызывало множество споров в народе. Как сейчас вообще практика обстоит по таким делам?
Данная практика также не является распространенной именно для Тюменской области, но в целом по России существуют прецеденты. Что хотелось бы сказать? Главный, так сказать, принцип, который должен соблюдаться, что тяжесть последствий обороны должна соответствовать степени опасности посягательства. А в данной же ситуации, ну, из смоделированного шаблона, мы исходим из того, что граждане защищают свою собственность. То есть фактически не угрожает ничего ни жизни, ни здоровью. То есть реальной опасности, представляющей угрозу для непосредственно гражданина, не имеется. И действия граждан, которые выражают, например, яд в продуктах помещают, изготовление различных ловушек, капканов, данные действия не являются необходимой обороной. И, соответственно, ответственность наступит в соответствии с наступившими последствиями. Ну, в том числе и
здесь. Владимир Валерьевич, вот 30 лет у нас действовал старый пленум Верховного суда Российской Федерации, который безнадежно уже на самом деле устарел, потому что мы жили в другой стране, в других условиях, применением других видов вооружения, так скажем, у населения. Сейчас есть новое руководящее постановление Пленума Верховного Суда, относительно новое. Какие вот самые такие важные мысли в этом документе, на что можно обратить внимание наших радиослушателей?
Безусловно, для обороняющегося лица, который защищает свои права и интересы, основным является содержание пункта 10 данного постановления Пленума Верховного Суда, которое гласит: при защите от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни, либо с непосредственной угрозой, обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу. Вместе с тем, несмотря на то, что формировка звучит достаточно четко, необходимо отметить, что не существует шаблона либо модели поведения в такой ситуации, поскольку каждый факт и квалификация действий лица, она должна происходить с учетом всего перечня установленных обстоятельств и собранных доказательств по уголовному делу. Исходя при квалификации действий подсудимого, суд исходит из содержания пленума, но вместе с тем в обязательном порядке учитывая все индивидуальные особенности произошедшей ситуации.
Владимир Валерьевич, спасибо вам огромное за такую важную, интересную информацию, которую поделились с нашими радиослушателями. Мы сейчас прервемся на блок полезной информации. Напомню, что с нами на связи был старший прокурор отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области Владимир Валерьевич Макаров. Мы сейчас прервемся на блок полезной информации, после чего вновь продолжим нашу беседу.
Открытая школа права. Авторадио.
Это «Открытая школа права» на Авторадио. Мы говорим о праве человека защищать свою жизнь всеми возможными способами в пределах допустимой самообороны. Напомню, что в нашей студии наши постоянные эксперты, представители Тюменского госуниверситета и городского отделения Ассоциации юристов России Ольга Загвизинская и Ярослав Ильин. Мы продолжаем.
Итак, мы прослушали представителя прокуратуры. Ольга Анатольевна, сделать небольшое дополнение.
Надо сказать, что абсолютно правильно в эфире представитель прокуратуры области обратил наше внимание на ситуативность вот такого преступления. Вы знаете, у меня был диплом на эту тему, когда я заканчивала институт, и именно писала я о неосторожных убийствах, о тех ситуациях, которые могут возникнуть. Еще мне бы хотелось привести слова величайшего юриста Кони. Он говорил о том, что вот проблема необходимой обороны для уголовного права останется вечно зеленой. И вот сегодня на конкретных примерах мы в этом убедимся.
Да, именно такую же позицию высказал Верховный суд, но он конкретизировал эти слова все-таки. Когда угроза реальна, перестараться в обороне невозможно. Тут такие именно слова высокой инстанции прозвучали в ходе разбирательства конкретного дела. Дело, к сожалению, обычного для России. Человек, отбиваясь в драке, убил двух нападавших ножом и был оправдан Верховным судом. 5 августа 2015 года это все состоялось. Трагедия сама случилась в Алтайском крае. Все началось с банальной застольной ссоры. Значит, гражданин Ша выпивал в гостях со своими знакомыми, а потом между ними пробежала, завязалась, как в народе говорят, пьяная драка, кошка. И собутыльники набросились на него. В руках одного из нападавших был нож. Они его избивали, и даже этим ножом один из нападавших нанес удар в область бедра правой ноги. Но гражданину Ша удалось завладеть инициативой в драке. Выхватив нож, он начал наносить нападавшим удары. Одному нанес не менее 23 ударов в область головы, шеи и так далее, не буду перечислять. Другому не менее 29 ударов. Естественно, нападавшие скончались. Нижестоящий суд оценил эти действия как превышение допустимых пределов самообороны и указал, что его действия явно не соответствуют характеру и опасности посягательства. Ну, эти цифры, конечно, наводят на такую мысль, зачем необходимость 29-23 удара и так далее. Но вот именно здесь-то и закралась ошибка, которую потом исправил Верховный суд. В кассационном определении Верховного суда было указано, что обстоятельствам судом первой инстанции дана ошибочная юридическая оценка. И тут внимание. Как видно из приведенных обстоятельств, гражданин Ша подвергся нападению, сопряженному с насилием, опасным для жизни. Об этом свидетельствуют нанесенные обоими нападавшими удары вот этому гражданину Ша, которые были в область лица, головы, применение ножа и так далее. И при таких обстоятельствах, как указывает Верховный суд, в силу положения части 1 статьи 37 Уголовного кодекса, мы, кстати, ее попозже разберем, гражданин Ша имел право на причинение нападающим, я подчеркну, любого вреда в целях защиты от такого нападения. И, как сказал Верховный суд, переход оружия, то есть ножа, который гражданин США забрал, да, у одного из нападавших, сам по себе не может свидетельствовать об окончании посягательства, то есть угроза оставалась. Понимаете? Самый ключевой момент любого вреда в целях защиты от такого нападения.
Необходимо отметить, что это, конечно, конкретное дело, которое Верховный суд рассмотрел с точки зрения конкретной ситуации. Но есть вот то постановление пленума, о котором Владимир Макаров нам уже в эфире говорил. И хотелось бы обратить внимание, особое, может быть, внимание, заслуживающее внимание, на вот какую мысль из постановления пленума. Когда оцениваются конкретные обстоятельства дела, то неожиданным для человека, то, что не можем мы вовремя и соразмерно оценить, является ночное время, ситуация, которая происходит с нами в ночное время, или с просонья, так скажем, или неожиданно, какая-то угроза, какой-то вор забрался в дом. И что тогда? Тогда вот здесь как раз при такой ситуации может быть и необходимая оборона, потому что человек, на которого нападают, или к которому в дом приходит незваный гость, не соизмеряет в этот момент в темноте, в ночное время, с чем и как к нему пришли.
О чем же вообще говорит суд?
Ну, вот 37-я статья Уголовного кодекса, как я уже сказал, сейчас мы ее рассмотрим. Часть первая не является преступлением причинения вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства. Дальше внимание. Если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Приведу пример сразу же, чтобы понятно было, какой привести. Допустим, бьют человека, затем в голове приставляют пистолет, говорят, что убьют. Но в руках у этого человека есть, например, ножницы, грубо говоря. Этими острыми ножницами он наносит удар, угрожающему убить. В дальнейшем оказывается, что пистолет был игрушечным и опасности не представлял. Как вы думаете, Анна, правильны ли были действия по защите жизни и здоровья?
Мне кажется, в любом случае, да.
Все верно, правильно. Так как выхода не было, человек не мог, не знал и не мог знать, что пистолет игрушечный, а любое промедление могло стоить ему жизнь.
Более того, когда идет длящееся правонарушение, истязание до момента окончания вот таких истязаний, человек находится в состоянии аффекта, он то же самое может применить все, что касается необходимой обороны. Но приведем обратный пример. Мы с вами недавно слушали ситуацию по Ростовской области. Что происходило? Вы помните, как пьяный человек искалечил фактически 5 машин, да? Что сделали? Его забили насмерть. Следствие разбирается. Непонятно пока, кто виновник всей этой ситуации, но его забили насмерть. А ведь он не покушался на чью-то жизнь. Он направлял все свои действия против имущества. Вот это разные вещи. Когда мы приводим пример, есть угроза жизни и здоровью, и об этом мы сегодня говорим, собственно, в пределах всего нашего эфира, и когда есть угроза имуществу, это совершенно вещи разные. Поэтому необходимая оборона оцениваться должен при необходимой обороне и субъект посягательства. Это жизнь, здоровье человека и реальная угроза.
То есть умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягательства, в любом случае на, так скажем, имущество и жизнь человека не могут стоять правильно рядом. Жизнь человека все равно гораздо выше.
Выше, безусловно.
Цене, да.
У нас есть вопрос от радиослушателя. Спрашивают нас, подлежит ли возмещению вред, причиненный в состоянии вот такой самообороны, о которой мы сегодня говорим?
Это уже гражданские правоотношения, Анна. Мы ответим на такой вопрос. Обратиться надо к статье 1066 Гражданского кодекса Российской Федерации, где совершенно четко написано, что не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы.
Довольно часто мы слышим, что обычные граждане задерживают преступников и довольно опасных. как в Штатах это называется, гражданский арест. Мы с вами, кстати, неоднократно эту тему затрагивали. Так вот, в 38-й статье Уголовного кодекса сказано, что не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным, и при этом не было допущено превышение необходимых для этого мер. Вот Ольга Анатольевна приводила ситуацию, к сожалению, я с ней не знаком, но если бы граждане применили физическую силу для задержания гражданина, то это было бы, скорее всего, правомерным.
Необходимо отметить, что такое задержание может касаться как самого гражданина, так он действительно может проявлять гражданскую позицию в интересах несовершеннолетних, пожилых, других лиц. То есть здесь активность может касаться не только того момента, когда на тебя или на нас нападают, можно действовать и в интересах других лиц.
Главное, что здесь помнить, соразмерность. То есть соразмерность мер, которые вы применяете, чтобы пресечь. Вопрос, что пресечь? Что может натворить этот гражданин? Вот я приведу пример, чтобы было понятно. Если пьяный человек на улице ведет огонь на поражение из ружья. Такие случаи тоже, к сожалению, бывают в нашей стране. А вам удается его обезвредить любым способом. Ну, к примеру. Пусть даже сбить на машине. Вот вам и пример наглядный, да, общественной опасности и соразмерности мер. И пусть даже у него после наезда будет перелом шейки бедра и т.д. и т.п. Вред предотвращаемый, понимаете, явно больше, чем вред причиненный. И, кстати, если помнет он своим бренным телом ваше авто, еще и ущерб должен будет компенсировать. Но если же вы сбили его и оставили в беспомощном состоянии лежать, не вызвали скорую, либо вызвали скорую через значительное время, не оказав какой-либо помощи, он умер, то уже и вас могут привлечь к уголовной ответственности по статье оставления в опасности и так далее. Понимаете, грань какая тонкая?
Поэтому очень важно помнить именно то, что мы сегодня обсудили в эфире, конкретную ситуацию, стараться как можно быстрее дать оценку этой ситуации и вести себя порядочно, и вести себя правомерно, культурно. Этому всегда и учит наш проект «Открытая школа права».
И помнить, что жизнь человека бесценна. И при ее защите лучше иногда может и погорячиться и выжить, да, чем оробеть и умереть, как пишет российская газета. Я же скажу другую немного фразу. Скажу, что преступник – это человек, не вынесший тягот обычной жизни. Да? Он как падшая душа. Поэтому если такой человек представляет угрозу для вас, то отрезвите его словом, делом и силой. Пусть разнообразным будет лекарство.
Надеемся, что наша программа, уважаемые радиослушатели, оказалась полезной для вас. Ни в коем случае вы не попадете в подобные ситуации, о которых мы говорили сегодня в течение передачи. Ну а мы встретимся уже ровно через неделю, также в 16:00 в эфире Авторадио.
Авторадио. Всего доброго.
До свидания.
Открытая школа права. Авторадио.